Программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Артем Жаворонков. Что-то я начал запинаться сам с утра в эфире. Простите меня. И простите меня, я еще и адресую к нашему гостю сегодняшнему, Галине Янковской, доктору исторических наук, профессору Пермского национального исследовательского университета и руководителю, ну, я по-простому скажу, научного отдела Музея современного искусства Перм. Здравствуйте, Галина
Добрый
Александровна.
Добрый день. Здравствуйте.
Формат «Особое мнение». Он предполагает анализ такой своеобразной информационной повестки, но, естественно, мне бы хотелось начать с того, что вам, наверное, близко по части вашей профессиональной деятельности, может быть, научного интереса, ну и того, что достаточно долго и ярко висит не просто на пермских, но и всероссийских, даже международных информационных лентах, я имею в виду распятого Гагарина. Давайте с него начнем. Что вы думаете по этому поводу, как вы оцените реакцию, ну и, собственно говоря, само произведение, наверное?
Я уже в нескольких местах высказывалась на эту тему. Я не отношусь к тем, кто считает эту работу очень сильной концептуальной, эту работу в стилистике стрит-арта. Но я также не отношусь к тем, кто резко критически ее не принимает или чувствует себя оскорбленным, уязвленным. Мне кажется, там достаточно размытые смыслы в этой работе. Можно было сказать иначе, и есть и другие варианты прочтения конфликтного положения науки в современном российском обществе. Вот. Но как художественный жест меня это скорее воодушевляет, чем печалит. Мне кажется, должны быть такие люди, которые могут высказываться в символическом таком языке, а не языками деклараций, длинных текстов и так далее. Вот. Реакция со стороны кого вас интересует? Если со стороны блогосферы, ну, это достаточно такой, в общем, сетевой эффект, когда люди, которые порой не проявляют какой-то другой гражданской позиции или открытого высказывания, они, ну, скажем так, видят в этом единственную площадку, что-нибудь поговорить, обсудить это в сети. И это тоже неплохо. Удивляет реакция коммунальных служб.
И официальных властей.
Ну, официальная власть одно лицо, скажем так, высказалась. Большая часть тех персонажей, которые могли бы высказываться или как-то реагировать, они же заняли нейтральную позицию, и это достаточно правильно, мне кажется.
А полиция? Есть ли, по-вашему, здесь основания для того, чтобы проводить прокуратуре, полиции, проверки вызвали?
Думаю, нет.
Вы можете ведь быть в качестве эксперта привлечены к оценке художественной ценности этого мероприятия?
Могу.
Этого. И каково ваше будет заключение, ну вот если сейчас пофантазировать?
Оценки на предмет чего? Художественных достоинств, композиционного решения.
Оскорбление чувств верующих.
Мне кажется, здесь нет никакого оскорбления чувств, и тем более оскорбления чувств верующих.
А по-вашему, площадка, размещение вот именно в виде стрит-арт объекта подобных художеств оправдана в этом случае? Или, может быть, рисовал на холсте и рисовал бы? Почему обязательно на улице?
Ну, вы же не спрашиваете оперного певца, почему он не танцует по ДД. Это из той же серии, это его органика, это его художественная стержень.
Нет, я не хотел бы, чтобы вы говорили за художником. Мне ваше личное мнение интересно, как вы считаете, подобные, все-таки провокационные работы, наверное, в какой-то степени, могут появляться на улицах или им место в музейных помещениях, или, я не знаю, там...
Мне кажется, любому художественному высказыванию есть место и в музейных стенах, и на улице, потому что улицы городов — это пространство, в котором живут люди, это пространство должно быть насыщено смыслами, и любой стрит-арт, хороший стрит-арт, он несет смыслы, он останавливает человека, заставляет его о чем-то задуматься. Почему нет?
Спасибо за ответ. Вы смотрели вчера, к другим темам уже, выступление президента?
Честно, вечером в отдельных отрывках я работала. Нет, я не смотрела.
А как вообще относитесь к подобного рода публичным проявлениям?
Ну, это такой уже сегодня в нашей стране сложившийся ритуал, это такое театрализованное действие политическое и коммуникационное. Очень давно, там, в 30-е годы в Соединенных Штатах, Рузвельт начал разговоры у камина, вот также и сделал радио уникальным таким, да, инструментом общения президента и общества. Сейчас, к сожалению, для вас, наверное, радийщика, все-таки время телевидения больше, чем время радио. Ну, такой привычный формат. Я думаю, что во многих обществах в нем нет необходимости. В нашей стране, очевидно, есть необходимость, потому что очень многие процессы у нас реализуются в режиме речного управления.
Но показывает практика, что не всегда и не все. И здесь нет никакого, собственно, не то чтобы основания, здесь нет основания, ну да, наверное, основания говорить, что всегда именно так, что
Артём,
все проблемы будут решены.
Я правильно понимаю, вы задали такой формат, что это особое мнение и какая-то актуальная для меня повестка дня. Угу. Это не моя повестка дня.
Вы не наблюдали, не следили, нет. И вам не было интересно, как нет. На это реагирует публика?
Нет.
Ну, вы уже сказали, что это, по крайней мере, театрализованное представление. Ну, тогда давайте о том...
Это то, что принято называть в гуманитарных исследованиях театром власти. Ну, это любопытно посмотреть 1-2 раза. Я была уже 3 свидетелем этого. Сейчас как-то вот, мне кажется, это вошло в сериальную стадию, и мне не очень интересно.
Завтра еще одно представление собирается. Митинг против местной власти, митинг против Виктора Басаргина. По этому поводу вам есть что сказать?
Я могу сказать, что это тоже зрелище, это тоже политический экшен, но это тоже не совсем тот жанр, где я люблю быть участником. По крайней мере, вот именно такой формат и такой тематики.
Ну, а ваше внутреннее ощущение по поводу того, что происходит сейчас с Пермским краем по разным направлениям, это акция своевременна?
Не знаю, честно скажу, вообще не задумывалась. Просто это то, что за гранью моей актуальной рефлексии. У меня есть гораздо более интересные темы.
А какие?
Ну, может быть, они звучат эгоистично и не столь масштабно, как, скажем, упоминание каких-то властных фигур. Мне кажется, очень важное событие – это то, что в музее Пермь открылась первая совместная с Третьяковской галереей выставка Дмитрия Александровича Пригова, которая чрезвычайно актуальна и очень созвучна нашему времени. Гораздо созвучнее, мне кажется, чем вот такой митинг специфического протеста со специфическими лозунгами. Вот. И второе очень для меня важное
событие... В двух словах. Немногие знают, кто такой Пригов. Да, и...
Дмитрий Александрович Пригов – удивительная фигура в советской еще культуре, сложившаяся, художник, поэт, профессиональный скульптор, отчасти музыкант, философ, мыслитель, человек, который оказал огромное воздействие на целое поколение людей 80-х, 70-х годов, и он очень созвучен сегодняшнему дню. Параллельно с выставкой, которая очень стильная, очень такая умная, аналитичная, и, я думаю, привлечет многих людей,
работы, да?
Это 3 этажа графики, инсталляций, текстов вот этого художника, которого все зовут исключительно так, Дмитрий Александрович Пригов. Вот. И параллельно с этой замечательной выставкой у нас запускаются 2 проекта. Один называется «Читаем Пригова», а другой «Перемещение зрителей». «Читаем Пригова» — это серия лекций, перформансов, мастер-классов очень ярких интеллектуалов Москвы и Перми. И мне кажется, сейчас в нашем обществе есть некий такой голод по глубоким, серьезным разговорам. И вот мне кажется, этот проект «Читаем Пригова» поможет этот голод отчасти утолить. В частности, сегодня у нас начинается такая серия лекций из 4 лекций блестящего филолога, лингвиста Гасана Гусейнова, вот, который будет говорить о риторике аудиовизуальных эпох, например.
Звучит очень красиво.
Приходите.
Заманчиво. А по поводу голода, на глубокие беседы, лично у меня складывается мнение, что совсем наоборот. Какие признаки дают вам, собственно, основания думать так, что есть этот голод на серьезные, именно на серьезные, на умные беседы?
Ну,
в Перми, в частности.
Понятно, что любой человек живет в некотором мире иллюзий. Может быть, это моя иллюзия, или, может быть, мои ожидания и желания, чтобы так было на самом деле. Но все-таки некоторые свидетельства этому есть. Я вижу совершенно удивительный, например, курс студентов, бакалавров, историков этого года, которые очень глубокие, много чего знающие, неравнодушные, и вроде бы они вообще не должны были появиться после системы ЕГЭ, и тем не менее они таковые есть. Я вижу аудиторию, которая приходит на лекции Перм-ЭМЭ. Я смотрю на статистику посещений такого ресурса, как Арзамас. Может быть, видели такой? Филипп Дзятко запустил в интернете это циклы лекций на любые темы. История, литература, филология и другие сюжеты, которые рассказаны так интересно, с таким подбором визуального и текстуального материала, что оторваться невозможно, работать некогда. Вот. И таких проектов все больше и больше. Потом, если вы просто полистаете странички интернета, вы увидите, какие серьезные, умные, интересные ресурсы создают сами жители сети. Вот. Они не троллят, они не какой-то ерундой занимаются, они выкладывают исследования, они дискутируют на философские темы. Ну или посмотрите, что происходило совсем недавно, в феврале, по-моему, когда в Перми прошла зимняя философская школа. Каких умопомрачительных авторов сюда притащили организаторы этой школы?
Вот вы об этом знаете, а я думаю, большинство из тех, кто сейчас нас слушает, я в том числе, слышит об этом впервые. Плохой пиар?
Ну, какие-то, наверное, информационные, коммуникативные вот барьеры, зазоры получаются. Наверное, это так. Надо думать, что делать, чтобы вот информационная волна о таких событиях была посильнее и задевала более широкие круги.
Есть мнение, что у нас вообще все плохо сейчас с площадками, уж коли вы о них заговорили, и в пику этого говорят о том, что потеряли мы достаточно давно такой огромный ресурс, как Пермь-36 с ее именно общественной деятельностью. Что думаете по этому поводу?
Да, потеряли.
Тут нельзя ставить точку, тут требуется продолжение. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит, и не только с площадкой, а вообще с самим музейным комплексом? Как вам видится этот конфликт? Есть ли он там, по-вашему? Чью сторону бы вы заняли? Ну, я предвижу ответ, конечно, но все равно.
Пермь-36 – это драматичная история, мне кажется, в истории не только пермской культуры, пермской гражданской культуры, вообще пермского социума. Он родился как частная инициатива, вы знаете. И здесь огромную роль сыграл личный вклад, драйв, вообще желание сделать что-то, реализовать очень что-то важное, социальное, которое было у организаторов, творцов этого проекта, у Курсино и Шмырова. Вот. Очень важно то, что они смогли превратить это место в такую площадку, куда было интересно приезжать. Очень многие люди приезжали туда, уходили скептиками, ворчали по поводу того, что вот это не так, или что-то иначе можно было бы сделать. Но сам факт, что было такое место для споров, для высказывания разных мнений, для театрализованных представлений, вообще для художественных жестов, это было просто здорово. Вот. Ну и то, что происходит сейчас, к сожалению, я не очень хорошо знаю вот нюансы именно взаимодействия нынешней государственной структуры и ОНО, потому что через призму СМИ или каких-то частных разговоров знаю, но ситуация драматичная, потому что там ведь очень интересные коллекции, и сейчас идет борьба и за коллекции в том числе. Могу сказать, что, скажем, кафедра новейшей истории России передала в музей Пермь-36 и именно ОНО, вот этой организации, да, автономной, некоммерческой, огромный массив литературы 20-30-х годов, который рассказывает о трудном становлении вот специфического советского строя. Вот. И таких же объектов там очень много. Это трудная, драматичная история. Я очень надеюсь на какой-то здравый смысл в разрешении этой ситуации. Хотя надежд не очень много, но вы знаете, да, надежда умирает последней.
Иногда оно умирает вместе с человеком, как однажды сказал поэт один белорусский. По поводу Перми-36 не могу не привести аргументы скептиков, которые как раз по поводу музейной коллекции и говорили, что она в незначительной мере доступна людям, и что именно как музей, Пермь-36 из-за или благодаря, или вопреки, но он не состоялся. Мы должны были войти в список ЮНЕСКО, если не ошибаюсь, там должны были быть какие-то, появиться какие-то статусы международные, но этого не произошло. И как результат работы для скептиков существовавшего положения, он является основным.
Ну, про то, что статус ЮНЕСКО – это как бы последний гвоздь в крышку Перми-36, слышу первый раз. Вот, мне кажется, что это вообще ну, какой-то абсолютно нелогичный аргумент. Вот. Что понимается под музейным комплексом? Музеи бывают разные. То, что, допустим, что-то не стоит на государственном музейном фонде, так он и не был до определенного момента государственным музеем. Вот. Это целый комплекс сложных вопросов, но то, что это был центр интеллектуальной жизни, что это было место памяти. Вы знаете, есть такое понятие «место памяти», место, где какие-то очень значимые сходятся проблемные линии, очень важные для общества. И, наверное, это единственное место памяти такого рода было в Пермском крае, и не только в Пермском крае.
Спасибо. Прервемся на короткую рекламу. Особое мнение Галины Янковской, доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры новейшей истории России Пермского государственного национального исследовательского университета, руководителя научного отдела Музея современного искусства Перм. Мы почему-то всегда его привыкли просто Перм называть тут. А вы Пермом называете его. Так правильнее?
Да, потому что это логотип и это изюминка.
По поводу памяти, не могу тут не спросить вас уже как историка, наверное, о тех процессах, которые сейчас, и тех манипуляциях, которые сейчас вообще курсируют, витают в воздухе, в сознаниях, вот именно относясь к этому определению «историческая память». Для кого-то это Сталин на билбордах в центре Перми. И это тоже чье-то мнение. Как вы вообще восприняли бы, и вы, наверное, их видели, вот этот сам феномен сталинизации, как ее прозвали, там, в либеральных кругах, опять же, столько штампов.
Вы задали, на самом деле, несколько вопросов в одном. Я не знаю, с какого
хотите.
Давайте начнем с более общего, с исторической памяти, потому что это тот сюжет, который волнует без исключения все европейские страны. И не только европейские. История, память превратились за последние 15-20 лет в мощнейший ресурс всего развлекательной культуры, политического действия, идентичности людей. Сегодня люди живут не столько будущим или настоящим, сколько соотносят себя с прошлым. И вот этот феномен, когда истории слишком много, история присутствует буквально везде, конечно, оказывает воздействие на культуру памяти. Есть вот даже такое в историческом знании понятие «культура исторической памяти». Вот. Она используется очень часто инструментально. То есть для каких-то целей.
Как лопата, как автомат.
Иногда как штык, да, по-всякому. Вот. И в нашей стране, мне кажется, вот это стремление инструментализировать память, использовать ее в очень каких-то прагматичных целях, тоже очень интенсивно в последние годы используется. Что касается билбордов, мне кажется, очень хороший был получен ответ от антимонопольной службы, насколько я понимаю, поскольку такие билборды размещаются на рекламных конструкциях, а по факту конструкции, вернее, рекламным месседжем не является, или рекламой как таковой не является ни социальной, ни коммерческой, они не могут там быть размещены, это нарушение определенных норм. И мне кажется, стоит все-таки привести в нормативное состояние улицы нашего города.
Очень корректно это звучит, но такое ощущение, что вы немножко замаскировали свое отношение.
Нет, я не собираюсь маскироваться, я выскажусь. Я достаточно хорошо знаю визуальную культуру эпохи войны и первого послевоенного десятилетия. Более того, это сфера моих профессиональных интересов. Моя диссертация как раз была посвящена этому периоду. И меня просто поражает, насколько сегодня востребованы и попали в публичную вот такую ротацию, плакаты и другие пропагандистские материалы, которые были созданы, допустим, в 45-м, 46-м, 47-м году, и которые подверглись жесточайшему разносу, На комитете по делам искусств, на заседаниях художественных советов и так далее. Я эти документы видела в архивах.
Когда вот, в свое время тогда?
В 1946-1947 году было несколько заседаний специальных цензурных ведомств и управленческих структур советской культуры, которые как раз рассматривали проблему отражения войны и образа советского воина, образа, ну, скажем, советской власти, победительницы фашизма в советском плакате. И выносился очень жесткий вердикт, что это такие сусальные образы, фальшивые улыбки, белозубые такие, знаете, молодцы, которые не отражают драмы и трагедии, которую пережил народ в 1941-1945 году. Было несколько постановлений. К сожалению, вот у нас плохо знают реальную историю, и сейчас, когда я вижу очень многие растиражированные плакаты того времени, диву даюсь.
Ну, может быть, это не попытка забыть, а перестроить ее, опять же, в политических интересах, эту самую память?
Мне кажется, это очень поверхностное отношение к исторической памяти.
А может быть, это реакция на вызов, на запрос из общества? Вот именно
а
таков
запрос?
Он сейчас и
а
есть,
какой
поверхностный.
Запрос? А какой?
Ну, не знаю, ура, патриотизм тот же самый, который не
он
требует
тоже разный
глубокого.
Бывает. Ну, какой?
Он не требует глубокого знания истории. Достаточно несколько фактов, которыми можно манипулировать. Я вот, например, вы, например, сейчас сказали про победу над фашистской Германией. Но если быть совершенно справедливым, если я не ошибаюсь,
точнее,
мы победили на нацистской. Но мы победили фашистскую Германию, и все
нацистскую.
Об этом говорят. Да. Президент Путин стал последние полтора
потому
года.
Потому что фашистской была Италия. Это немножко разные движения.
Вот, в том-то и дело. И, собственно, ну ведь это никого не заботит, по большому счету. Фашистская и фашистская Германия. На Украине мы с фашизмом воюем.
Ну, я про фантомы, значит, исторических заблуждений вообще разговаривать не хочу. То есть мне кажется, что это не тот материал, с которым надо так в легкую играть в публичном пространстве и бросаться такими обвинениями. И то, что сегодня это настолько укоренено в публичной речи, мне кажется, будет иметь очень долгосрочные последствия. И это
негативные?
Очень плохо. Негативные, безусловно.
Как вы относитесь к выражениям, очень коротко, о том, что сейчас агрессии очень много в информационном пространстве вокруг россиян, в нашем информационном пространстве?
И еще раз.
Агрессии, очень много агрессии, очень постоянно какие-то конфликты и конфронтации. Это то, чем сегодня наполнен информационный мир. Это то, что льется на страницах социальных сетей. Это то, что нам показывают по телевизору и то, о чем нам рассказывают по радио. И это как раз следствие тех вот самых процессов инструментализации исторической памяти. Вы согласны с теми, кто считает, что много агрессии? Или, может быть, просто это сейчас...
Мы вошли в стадию конфронтации, мы сознательно это делаем. Я полагаю, что наше информационное пространство не белое, совсем не пушистое, совсем не мимимишное по отношению к образам зарубежья. И поэтому, войдя вот в состояние клинча, коллизии, смешно ожидать, когда ты ведешь себя как на войне, что по отношению к тебе будут относиться иначе.
Ну, исправить можно?
История показывает, что все пройдет, и это пройдет.
Сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы вернемся в эту студию буквально через 3 минуты. Не переключайтесь. Программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Перми». Мы в прямом эфире. В гостях у нас сегодня Галина Янковская, доктор исторических наук, доцент и профессор. Нет, вы не доцент, вы профессор. Доцент, это просто я так почему-то вдруг поймал себя на мысли.
На самом деле, вы тоже правы. Там такие игры есть, академическое звание, и есть ваковский статус. Это не принципиально.
Ну, доктор исторических наук, вот это принципиально.
Вот это принципиально.
А вы не знаете, сколько у нас докторов наук женщин в Пермском крае? Вас ведь немного.
Узок круг этих лиц. Точно не знаю, но, по-моему, потому что не знаю, кто остался, кто уехал в свое время, но человека 4-5 есть точно.
Это в классическом университете или во всем академическом мире Пермского края?
В Пермском академическом мире.
Ну, сфера ваших профессиональных интересов – это искусство, отчасти, помимо того, что вы преподаете в классическом университете, вы еще и возглавляете научный отдел музея Пермь. И я, надеюсь, уверен, наверное, даже так, в том, что вы следите за культурной жизнью, за пространством этим в Перми. Ну, одним из флагманов культурной жизни Перми долгое время были «Белые ночи», которые сейчас у нас называются «Пермский калейдоскоп» и будут проходить в другом месте. Как, какую тут достаточно определенно разграничены мнения на два таких лагеря с какими-то, конечно, там особенностями, но тем не менее. Тех, кто считает, что умерло, так умерло, и не нужно ничего переформатировать, и тех, кто все-таки питает надежды и полагает, что из пермского калейдоскопа может что-то получиться. Вы как думаете?
Ну, мой ответ будет такой, что это совершенно разные вещи, и правильно, что они поменяли название, потому что за «Белыми ночами» стояла конкретная проектная стратегическая идея. Ее когда-то было видно больше, когда-то меньше, но у нее была такая многослойная идея. Здесь, как мне кажется, вот в пермском калейдоскопе масштаб идеи намного меньше. И есть ли она вообще стратегическая какая-то идея? Я думаю, нет. Одна из основных причин скукоживания вот этого события это все-таки отсутствие стратегического видения того, что делать с культурой. Это вообще другие очки, которые существуют сейчас, надеты на власть, когда они смотрят на культуру. Они не видят в ней ресурс развития. То есть вы же видели, да, то она структурно снова относится к другим как бы подразделениям, масса других каких-то изменений произошло. Вот, это первое. А второе, объективно, мы вошли в стадию, когда просто бюджетный дефицит.
Да бог с ним, с бюджетным дефицитом.
Вы таланты. Знаете, культура — это дорогое удовольствие, и всегда было дорогим удовольствием. Для того, чтобы делать интересные, значимые какие-то проекты, нужны довольно серьезные ресурсы. И в условиях, когда нет стратегической воли для того, чтобы какие-то культурные амбиции и большие проекты реализовывать и видеть в них стратегический смысл развития данной территории, то ничего другого, кроме пермского калейдоскопа, и не могло получиться.
Вы сказали про другие очки. Что вы имеете в виду поконкретнее? Там культура — это обслуживающая сфера, сопутствующая чему-то более важному?
Сейчас культура — это скорее такая социальная сфера, которая укладывается в вот эту триаду школы, больницы и культурка. Вот. В ней нет того зерна содержательного, которое входит в большой комплекс под названием креативная экономика, творческая экономика и так далее. Это совсем отсутствует.
Это вы говорите сейчас про Пермский край конкретно?
Про Пермский край конкретно.
А тенденция уровня выше, России?
Ну,
там какие сигналы?
Россия ведь очень большая и очень разная. В разных местах по-разному. Посмотрите на Екатеринбург. Там очевидно, что совершенно другие тренды развиваются. Попытка, например, протащить и сыграть на больших событиях амбиции совершенно другого масштаба и понимание того, что многокомпонентно понимаемая культура — это действительно то, что может стать конкурентным преимуществом. Если сегодня у тех, кто принимает решения, представление о том, что культура — это конкурентное преимущество, человеческий капитал — это конкурентное преимущество территории, не уверена.
А почему тогда культура дорогая? За счет чего она дорогая? За счет высоких зарплат тех, кто ее создает? За счет высоких компенсаций за культурный труд, творческий труд?
Смотрите, культура давным-давно — это уже сфера большой индустрии. То есть любое культурное событие должно соответствовать определенным, скажем так, обстоятельствам, определенным правилам проведения каких-то событий. Нам надо, чтобы было комфортно, чтобы было безопасно, чтобы был отличный свет, чтобы был хороший звук, чтобы была интересная, стильная полиграфия и так далее. далее. Это все то, что не относится к самому какому-то художественному событию, но это огромный пласт бюджета. Просто если вы посмотрите, сколько тратится на это, вы поймете, насколько это материалоемкое. Дальше, если вы говорите о, скажем, привозе каких-то художественных коллекций, огромные деньги стоят страхование, потому что любая художественная ценность, если она повреждается или есть риск ее утраты, она должна быть подстрахована и застрахована. Суммы очень солидные. Это второй. Транспортные расходы. Вы такое впечатление, что не перемещаетесь на нашем российском транспорте. Вы наверняка же знаете стоимость авиабилетов или стоимость грузоперевозок. Это тоже вроде бы сопутствующее, но это то, что входит в цену любого культурного события. Ну и, наконец, мы живем все-таки в ту эпоху, когда авторские права начинают иметь значение. И творческий труд – это колоссальный по затратам труд. Творческий результат – это очень интересно такое именно нематериальное вроде бы наследие, но которое имеет свое материальное выражение. Вот. И общество, конечно, пока еще не привыкло к тому, что у творческих людей высокие должны быть доходы, должны мы платить все какие-то отчисления авторам. Мы пока привыкли, ну, в такой в массовой коррупционной схеме жить. Все немножко что-то качаем с торрентов, все пользуемся какими-нибудь левыми вариантами. Мне очень забавляло, когда после начала ситуации с фильмом «Левиафан», дискуссии по поводу этого фильма, практически каждый в соцсетях отписывался тем, что «вот я только что посмотрел пиратскую копию, могу сказать, что». И никого не волновало, что тем самым обрушивается, ну, скажем так, вот эта система, которая должна работать.
Но ведь авторы «Левиафана» сами заявили, продюсер открытый доступ выложил, в бесплатный доступ, прекрасно понимаю, он заявил о том, что я не верю в перспективы проката, и я готов поделиться с вами вот этим творческим...
Ну, это всего лишь другой ответ на ту же самую ситуацию. Неработающий механизм, да, авторских отчислений и неготовность общества воспринимать творческий труд как чрезвычайно высокооплачиваемую работу.
Вот как раз именно про высокооплачиваемую работу она мне должна хотелось быть такой. Бы вас спросить. А кто определяет этот объем? Как можно по принципу, там, не знаю, 3П с потолка, с пола и высосанных из пальца определить объем тех компенсаций, которые полагаются творческой единице за какой-то творческий продукт? Ведь очень много, если говорить о примерах, очень много было конфликтов, скандалов, связанных именно с компенсациями строителям «Белых ночей». Говорили, что это не может стоить там 60 миллионов, должно стоить 30. Но нет шкалы, нет таблицы, по которой можно было бы исчислять.
О, это волшебное слово «таблица», «рейтинг», «тарифы» и так далее. Это вечная проблема, которая на самом деле существует очень давно, ну, наверное, там с конца 19 века, когда действительно искусство стало вот таким индустриальным и было поставлено на какую-то вот производственную основу. Много раз пытались разрешить эту проблему. Есть действительно какие-то рейтинговые вещи, когда, допустим, артистов распределяют по артистам первой, второй, третьей категории. Или художников на простых, заслуженных, народных и каких-нибудь еще иных. Но вот такие механизмы не работают. Почему? Потому что поле культуры устроено очень сложно. В нем очень много агентов, то есть тех людей, которые влияют на ситуацию. Иногда позиция какого-нибудь коллекционера, да, может оказаться решающей для того, чтобы либо резко поднять стоимость работ какого-то художника, либо, наоборот, ее обрушить. Позиция, допустим, власти, которая какого-то автора, например, запретит, и фильм его упакует на полку, моментально сразу же поднимет его стоимость на нелегальном рынке. Поэтому вот этот вопрос, кто сколько чего стоит, это очень сложный вопрос. Это не только вопрос, скажем же, пермской ситуации. Это глобальный вопрос социологии искусства, социологии культуры. И он действительно складывается из очень сложной определяемой там конъюнктуры рынка, ситуация, иногда лоббирование интересов, иногда какие-то патрон-клиентские, дружбы, связи работают, это тоже есть, потому что это человеческое. Вот. Это сложный мир, и там не бывает простых ответов. Точно так же, скажите, как на радио определяется стоимость ведущих?
Секрет. Это коммерческая тайна, но определяется.
Ну, я не знаю, есть ли у вас тарифная сетка, работает ли она здесь, или там тоже много превходящих факторов?
Есть очень много, даже есть даже классификация журналистов. Есть журналисты, там, корреспонденты первой категории, второй, третьей. И даже от этого кое-где еще исчисляют зарплату. Но это так, отдельная тема. У нас не очень много времени, остается буквально 2 минуты. Я просто каюсь, прервал вас. Вы сказали, что 2 обстоятельства интересных, которыми бы вам хотелось поделиться. Про первый вы рассказали, про выставку, но до второго мы так и не дошли. Вот...
На самом деле много всего происходит в Пермском крае. Мне кажется, что очень интересный проект сейчас, такой тоже долгоиграющий, разворачивается.
Который лично вас интересует, да.
Да, лично меня интересует, но мне кажется, он будет интересен и многим слушателям. Это то, что организаторы назвали «визуализация выбора». Это конференция научная, это выставка. «Искусство сделать избирателя», которое вчера открылось в Музее советского наива. И это ассамблея молодых политологов в университете на историческом факультете. И все они закручиваются вокруг одной проблемы. Как картинки, образы, визуальная пропаганда или визуальная манипуляция, или вот такой зрительный образ влияет на тот выбор, который мы делаем во время политических кампаний, во время принятия политического решения.
Ну, то есть есть этот символ? Многие утверждают, что нет никаких символов, они не живут вокруг нас. Там, применительно к переименованию улиц. Вот что вы думаете, конкретно этим закончим по переименованию улицы Розалии Землячки?
Ну, считаю, что это необходимо сделать.
А переименование улицы Акулова? Тоже неоднозначная фигура ведь?
Ну, тоже неоднозначная фигура, но...
Ну, не такая кровавая.
Скажем так... Она должна быть решена в каком-то комплексе и в каком-то принципиальном решении. Действительно, бессмысленно убирать какую-то одну фигуру и не убирать другую. Здесь должно быть принято обществом пермским какое-то решение, как мы относимся вот к таким персонажам истории, у которых...
Руки в крови.
Ну, это такой штамп, у которых, да, очень много некрасивых страниц биографии.
Спасибо большое. Галина Янковская, доктор исторических наук, профессор Пермского государственного классического университета. Я так уже совсем неправильно. Была в гостях у нас в «Особом мнении». Еще раз большое спасибо, что нашли время прийти к нам.
Спасибо за то, что пригласили на разговор.
До свидания.
До свидания.